Издательство «Эксмо». Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Читает Евгений Синяков. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий». Апокалипсис. Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри, никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное, и мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал. Правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил ли он поступить так же? Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя. Однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью. Но ведь все пожилые американки — страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной. Карнавал он думал провести в Ницце. В Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, то самое, от которого зависят все блага цивилизации. И фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей. Где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие — рулетки, третьи — тому, что принято называть флиртом. А четвертый — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок. И тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции. К страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там «Мизерере». Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купание на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва отлично. Был конец ноября. До самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом. Но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход — знаменитый «Атлантида». Был похож на громадный отель со всеми удобствами. С ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой. И жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане. Накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао. Затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие. Совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До 11 часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффельборд и другие игры для нового возбуждения аппетита. А в 11 — подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие 2 часа посвящались отдыху. Все палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая. В 5 часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями. 7 повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования — венец его. И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке как бы огненными, несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, Рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на людей из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена. Но немногие из обедающих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метродотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного Иоганнесберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с постриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы. Старой слоновой костью крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена. Женщина крупная, широкая и спокойная. Сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью, дочь. Высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическими от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, господин из Сан-Франциско, задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов. До малиновой красноты накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами. Вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях. Пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы. Точно плугом разваливая на сторону их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена. Мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке. Мрачным и знойным недрам преисподней ее последнему девятому кругу была подобна подводная утроба парохода. Та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. А тут в баре беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость. Пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго, и музыка настойчиво в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прилата в старомодном фраке. Был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица. Была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили, и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце. Было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито. Человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках. Слегка неприятный тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахнуло зимой. Шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу Трамонтана. Потом на вторые сутки небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля, показались Иския, Капри. В бинокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножия чего-то сизого, Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бои, китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами. Исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе, рядом с принцем. Вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя. что-то торопливо и негромко рассказывая.